Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Обзор российской печати. Малопонятный обмен Андрея Бабицкого. На кого поменяли корреспондента «Радио Свобода»? Почему о российском гражданине не было известно несколько недель? Кто такие сами обменщики? Кто в курсе подробностей операции? Что говорят официальные лица? Какова юридическая сторона этих действий? Что будет с журналистом? Передачу подготовил Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 8 февраля 2000 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор российской печати в московской студии «Свободы» Марианна Арзуманова и Андрей Трухан.
Обменный фонд. Как пишут итоги, когда дело касается Чечни, московские политики позволяют себе крайне вольно относиться к действующим законам. Начать с того, что сама операция на Кавказе неизвестно, под какой закон подпадает. Когда же в процессе ее проведения возникла идея сформировать свою собственную дикую дивизию, из-под стражи был освобожден и помилован бывший мэр Грозного Беслан Гантамиров. Срок он мотал за хищение бюджетных средств, выделенных после прошлой войны на восстановление республики. Более того, сделав вид, что они не знают, какие формирования во всем мире называются незаконными, власти раздали бойцам Гантамирова оружие. Правда, впоследствии чеченских патриотов все же нарядили форму российских милиционеров, отмечают итоги. Но вольности с законом на этом не закончились. Теперь власти, переняв опыт у своих чеченских коллег, стали брать в заложники журналистов и обменивать их на пленных российских военнослужащих. Иначе квалифицировать то, что произошло с корреспондентом радиостанции «Свобода» Андреем Бабицким, просто невозможно, какие бы версии передачи журналиста боевикам не выдвигали кремлевские чиновники. И все же, в прошлую среду казалось, что скандал утихает. Бабицкому, арестованному во второй половине января якобы за участие в незаконном вооруженном формировании, изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Поэтому, как гром среди ясного неба, прозвучало заявление Сергея Стрижемского, сделанное им прошлый четверг. Андрей Бабицкий, ранее задержанный федеральными силами при выходе из Грозного, был передан чеченской стороне в обмен на военнослужащих федеральных войск. Такое предложение поступило от представителей вооруженных формирований, и Бабицкий на него согласился. В этой связи федеральный центр ответственности за дальнейшую судьбу Бабицкого не несет. Сразу вспомнилось, что почти 3 недели журналиста никто не видел и даже не слышал. Федеральная власть давно недолюбливали репортера «Свободы», напоминают итоги. Стоит вспомнить хотя бы пассажи из декабрьского заявления Росинформцентра, где утверждалось, что Бабицкий готов сменить профессию репортера на профессию боевика. Заявление же появилось после демонстрации на канале НТВ пленки, снятой репортером в осажденном Грозном. Теперь же представители спецслужб удовлетворенно, без обиняков, заявили корреспонденту итогов. Он согласился на обмен, тем самым доказал справедливость выдвинутых против него обвинений. Это же равносильно тому, как будто он сам подписал чистосердечное признание. Вот и вернулись к истокам, Вышинского вспомнили, еще раз напоминают итоги. В связи со всем происшедшим полезно вспомнить и другое. Прецедент лета 95 года, когда группа журналистов и депутатов согласилась добровольно пойти в заложники к Басаеву, тем самым гарантируя ему благополучное возвращение в горы после налета на Буденновск. Тогда это, казалось, был единственный способ вызволить врачей и пациентов районной больницы. Федеральные же власти заставили добровольцев подписать признание о добровольном присоединении к бандитской группе Шамиля Басаева, осознавая все возможные последствия. В 1995 году, по счастью, последствий удалось избежать. Не исключено, что нынешнее зачисление в обменный фонд журналиста американской радиостанции с российским гражданством прошло с благословения исполняющего обязанности президента Владимира Путина, полагают итоги. А если так, тогда это знак всем пытающимся освещать Кавказскую войну. Не лезь куда не надо, а уж коли залез, будь любезен, освещай как положено. Потому что не можем же мы всерьез предположить, что таким образом российское командование взялось решать проблему возврата пленных. Тогда менять нужно в других пропорциях, иначе никаких журналистов не хватит, заключают итоги.
Скорее всего, Андрея Бабицкого будут прятать в Чечне до выборов. Такую версию высказывает газета «Сегодня». Российские власти не располагают полной достоверной информации о судьбе Андрея Бабицкого, потому что все события, в которые он оказался вовлечен, могут быть делом рук небольшой группы людей, действующих в интересах команды Владимира Путина. Корреспонденту газеты «Сегодня» удалось встретиться с офицером одной из российских спецслужб, который уже давно специализируется на проведении конфиденциальных операций. По понятным причинам оперативник настаивал на том, чтобы сохранить инкогнито. По его мнению, очень может быть, что никакой операции по обмену Бабицкого не было, а кто-то проводит операцию по упрятыванию концов в воду, причем проводит бездарно. Иными словами, есть подозрение, что Бабицкого передали не каким не боевикам, а представителям все тех же российских спецслужб или промосковски настроенным чеченцам. Теперь ситуация может развиваться по двум сценариям, заявил собеседник газеты «Сегодня». Первый и менее вероятный – устранение Андрея Бабицкого. Либо скоро где-то в Чечне будет обнаружен его труп, либо объявятся свидетели, которые в мельчайших подробностях расскажут, как на их глазах погиб Андрей. От рук боевиков или под бомбами федералов – дело фантазии разработчиков. Второй сценарий. Бабицкого решили спрятать подальше от Москвы. До 26 марта его продержат где-нибудь в подвале, а потом Андрей с помпой будет освобожден, потому что станет неопасен. По мнению собеседника-корреспондента «Сегодня», нити спецоперации по нейтрализации журналиста находятся в руках узкого круга людей, лично преданных Путину или кому-то из его команды. Отсюда и все несостыковки в деталях, на которых они сыплются, количество пленных, на которых его обменяли то ли два, то ли три, загадочные черные маски на участвовавших в обмене чеченцах, хотя настоящие чеченцы таких не носят, в отличие от нашего спецназа. Видимо, руководители силовых ведомств и официальные лица не владеют достоверной информацией, и для своих заявлений им приходится постоянно ее согласовывать у разных чиновников, многие из которых сами не знают правды, и во что бы то ни стало стремятся не стать крайними, сознавая, во что может вылиться эта авантюра. И сейчас легенда с обменом Андрея, озвученная Истрижемским и подтвержденная видеосъемкой, трещит по всем швам. А то, что представители силовых ведомств наперегонки пытаются откреститься от истории с Бабицким, особенно настораживает, утверждает сотрудник спецслужбы. По мнению офицера, низкое качество операции по нейтрализации журналиста свидетельствует о том, что ни одно из спецведомств России не несет за нее ответственность в полной мере. Скорее всего, идея нейтрализовать Бабицкого зародилась в головах у кого-то выше, а эти люди не имеют никакого отношения к спецслужбам и никакого понятия о способах и методах их работы. Просто Бабицкий оказался настолько опасен для них, что они готовы пойти на все, лишь бы не допустить его к микрофону. Вполне возможно, что в Грозном Андрей встретился с кем-то из руководителей боевиков, и они рассказали ему правду о встрече Басаева во Франции с высокопоставленными российскими чиновниками, об истинных причинах заведомо проигрышного похода Басаева и Хатаба в Дагестан, а также о том, кто взрывал дома в российских городах. И не просто рассказали, а снабдили подробностями, которые практически нельзя опровергнуть. В противном случае он не был бы так опасен, и им нужно до выборов избавиться от свидетеля, который способен сломать всю карьеру Путину. Кстати, не факт, что сам премьер знает все об этой операции, но и полным неведением он вряд ли страдает, утверждает газета «Сегодня».
На волнах радио «Свобода» Марианна Разуманова и Андрей Трухан с обзором российской печати.
Как напоминает еженедельник «Московские новости», во время войны в Персидском заливе западные телекомпании вещали из Багдада. Косовский конфликт журналисты стран НАТО наблюдали из Белграда. И только в Чечне российские власти ввели официальный запрет на двустороннее, то есть объективное с точки зрения журналистской этики освещение событий. «Московские новости» публикуют статью Сергея Грызунова в рубрике «Параллели». Называется она «Умолчание ударит по власти» и имеет подзаголовок «Вспоминая Виктора Нагина и Геннадия Куренного, трагически погибших в Югославии». Сергей Грызунов пишет: «Когда в 1991 году началась война в Югославии, мы, тогда я работал с обкором РИА Новости в Белграде, старались снабжать московские редакции информацией, собранной с разных сторон фронта. Сначала со славянской, потом с сербской и хорватской, затем боснийской. Когда Югославская Федерация раскололась, и Белград силой оружия пытался удержать Любляну, Загреб или Сараево, местные репортеры, скажем, сербские, не могли безнаказанно очутиться на позициях хорватских бойцов. беглецов. Их уничтожали или в лучшем случае отправляли в лагерь для военнопленных. К нам, иностранцам, отношение было иное. Каждая сторона стремилась использовать журналистов в своих целях. В начале военных действий российским журналистам было даже проще других. Нас спускали в такие места, куда американским или английским коллегам дорога была закрыта. Вроде как свои, славяне. «У меня дома, — пишет Сергей Грызунов в еженедельнике «Московские новости», — хранится коллекция из пропусков и рукописных аккредитаций с печатями сельсоветов, которые были действительно от околицы до околицы села. Дальше на свой страх и риск, потому что в следующей деревне свой полевой командир, который плевал на пропуск соседа. Редакционное удостоверение было более или менее надежным пропуском. Аккредитации, полученные в министерствах информации или в штабах группировок, тоже действовали на ограниченной территории. Потом их лучше было прятать, а доставать сигареты и столичную. Отсутствие Бабицкого нужной справки – это людям в форме лишь хороший повод для разборки. Ведь журналистов они чаще всего воспринимают только как потенциальную опасность, как нежелательных свидетелей беспорядка в доме. Если, конечно, корреспондент не представляет собственного издания Министерства обороны или родственных структур. Но вернемся на Балканскую войну. Бог выручал не всегда. У Виктора Нагина и Геннадия Куренного, сапкоров Центрального телевидения, были все необходимые документы и пропуска. Они не успели их показать, как были расстреляны сербской засады на нейтральной полоске земли, то и дело переходившее из рук в руки. Каждый раз, возвращаясь к гибели друзей, пишет в еженедельнике «Московские новости» Сергей Грызунов, думая о том, что они очень профессионально подходили к своей работе. Мир впервые увидел сербско-хорватскую войну именно их глазами. Это далеко не всем нравилось в Москве и Белграде. Просербская ориентация военных разведчиков, живучая сегодня, выражалась в негативном отношении руководства советского посольства в Белграде к работе ряда сапкоров. Именно поэтому убийство наших коллег было молча спущено на тормозах. Нечто подобное происходит и сейчас в случае с Андреем Бабицким, полагает Сергей Грызунов. Он, очевидно, знает какую-то другую правду о нынешней войне. Однако, что бы он ни передавал, естественно, находясь под влиянием тех, среди кого провел эту зиму, не Бабицкий выпускал материалы в эфир. Это решали его коллеги в московской редакции. И если кто-либо в армейских или иных структурах был не согласен с его оценками, то должен был с российским законом о печати в руках доказывать, что Бабицкий лжет, опровергать его информацию на законных основаниях, применять санкции к средствам массовой информации. Если мы называем себя демократическим государством, то должны знать всю правду о деле Бабицкого. Последствия его умолчания могут быть крайне негативными как для высших эшелонов власти, так и для всего общества, предостерегает Сергей Грызунов в еженедельнике «Московские новости».
«Куда рулим? Дело Бабицкого заставляет усомниться в реформаторских лозунгах Кремля», продолжают «Московские новости» в другой публикации. Показанные по телевидению кадры обмена Бабицкого на пленных солдат, о котором военное командование на Северном Кавказе сообщило в четверг, все же скорее свидетельствует, что он жив, высказывает мнение еженедельник. После такой демонстрации вряд ли кто-нибудь возьмет на себя смелость отдать приказ о его негласном уничтожении. Вместе с тем, учитывая, что Бабицкий до сих пор не вышел на связь, обмен, видимо, является уловкой, направленной на то, чтобы скрыть правду об этой истории, затянуть время. Может быть, с надеждой на то, что расколовшееся на этом оселке журналистское сообщество позволит замотать инцидент. В демократическом обществе любая власть легитимна до тех пор, пока она действует под контролем гражданского общества. В истории с Бабицким органы прокуратуры, ФСБ, военной разведки и в широком смысле слова юстиции стараются остаться в тени, действуют не только вопреки нормам Конституции и Уголовно-процессуального кодекса, но и вне сферы какого бы то ни было общественного контроля. Союз журналистов России и другие журналистские организации имеют право, а с точки зрения профессиональных интересов корпорации обязаны выделить своих представителей для юридической защиты интересов Андрея Бабицкого наряду с адвокатами-профессионалами. Журналистское сообщество также вправе требовать, чтобы расследование, какой бы стороной оно ни повернулось, осуществлялось под постоянным контролем журналистов. Критерием привлечения журналистов к участию в таком контроле должны быть их квалификация в области судебной и криминальной журналистики и практика проведения самостоятельных журналистских расследований. В контроле за ходом расследования могут принимать участие как журналисты, разделяющие взгляды Бабицкого на методы работы в условиях чеченского конфликта, так и те, кто уже высказался в пользу его виновности, отмечают «Московские новости».
На допрос. Силовики ушли в глухую несознанку по делу Бабицкого. Газета «Время» пишет. История с Андреем Бабицким все больше напоминает театр абсурда, в котором есть два немых актера. Сам журналист и исполняющий обязанности президента. Все остальные слов не жалеют, только все время путаются в показаниях. Вчера в интервью Первому каналу Владимир Путин сказал, кто нас обидит, тот 3 дня не проживет. Это было не про Андрея Бабицкого, поскольку про Андрея Бабицкого он не сказал вообще ничего. Только Сергей Ястржемский все время обнадеживает, мол, господин Путин в курсе дела. Если исполняющего обязанности президента не подставляют те, кто держит его в курсе, то в России есть только 2 человека, знающих всю правду про Андрея Бабицкого. Он сам и господин Путин. Или уже только 1, пессимистически заключает газета «Время».
Новые известия отмечают, прокуратура вызывает Андрея Бабицкого на допрос, а в случае неявки будет объявлен его розыск и санкционированный арест. Бюрократическая тупость, граничащая с цинизмом, откровенное издевательство. По-другому воспринимать этот документ невозможно, особенно на фоне заявления главы Минюста Юрия Чайки. Об обмене мне ничего не известно, я узнал об этом из средств массовой информации. Как продолжают новые известия, несколько успокаивает туманное заявление директора ФСБ Николая Патрушева, сделанное им в понедельник. Андрей Бабицкий жив, но я не знаю, где он находится. Это не наше дело. Что означает одно из двух? Или же Николай Патрушев получил какую-то информацию непосредственно о чеченских боевиках, в руках которых якобы находится Андрей, или же журналист находится под контролем ведомства самого господина Патрушева. Такой вывод делают новые известия.
Повестка через боевиков. Министр юстиции России говорит, что об обмене Андрея Бабицкого узнал только из средств массовой информации. Известия пишут. Формально, после изменения меры пресечения, гражданин Российской Федерации должен являться по требованию следователя в органы прокуратуры. Однако, опять же формально, вот незадача. Бабицкому не была вручена повестка установленного образца под роспись. Так что это должно все же освобождать его от ответственности за неявку. Боевикам же министр юстиции Юрий Чайка сообщил другую новость. Минюст выступает за продление амнистии, срок которой истек 1 февраля. Амнистия и впредь должна распространяться на тех лиц, которые совершили преступления, не представляющие общественной опасности, уточнил министр. Поскольку Бабицкий был задержан в середине января, продолжают известия, то он, выходит, подпадал под действие этой амнистии. Или не подпадал, поскольку слишком опасен. Опасен тем, что замечал ошибки военных при проведении армейских операций и акцентировал на них внимание, риторически заключает известие.
Журналиста обменяли на мертвые души, считает «Коммерсант Дейли». А что вам непонятно с Бабицким? Спросила корреспондента «Коммерсанта», ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Убрали его, как Диму Холодова, и концы надо искать в ФСБ. Уж несколько дней пытаемся что-нибудь выяснить о судьбе Дмитриева и Васильева, на которых якобы обменяли Бабицкого. Но тщетно. Апофеозом операции стало заявление руководителя пресс-службы Главного управления Генпрокуратуры России на Северном Кавказе Бориса Прокопова, который вызвал журналиста на допрос, а в случае неявки пообещал объявить его в розыск. По этому поводу бывший министр внутренних дел, депутат Государственной Думы Анатолий Куликов справедливо заметил: передавать журналиста бандитам, а потом требовать его прибытия на допрос – это черный юмор. И еще одна интересная деталь. В своем заявлении о якобы добровольном обмене Бабицкий написал, что не чувствует за собой вины и хочет оказать содействие комиссии по освобождению насильственно удерживаемых военнослужащих при президенте России. Корреспондент «Коммерсант Дейли» дозвонился до представителей этой комиссии, которые заявили, что никакого отношения ни к Бабицкому, ни к обмену не имеют. Неизвестна комиссии и судьба солдат, которых за него отдали. «Мы слышали, — сказали корреспонденту «Коммерсант Дейли», — что они вроде бы в Ханкале, в расположении части, но проверить этого не можем». Представители Союза комитетов солдатских матерей России высказались по этому поводу еще жестче. Когда освобождают пленных солдат, мы тут же получаем из комиссии по военнопленным или Минобороны исчерпывающую информацию, откуда они были призваны, в какой части служили и при каких обстоятельствах попали в плен. А сейчас даже не можем узнать имен солдат, чтобы сверить их с нашими списками. Военные назвали нам номер части, в которой, по их данным, служил Васильев, но этой военной части не оказалось, заявили корреспонденту газеты «Коммерсант Дейли» представители Союза комитетов солдатских матерей России.
История с Андреем Бабицким стала тем штрихом, той деталью, которая сделала ранее размытую картинку почти реальной, пишет заместитель главного редактора «Новой газеты» Юрий Щекочихин. Да мы все в опасности. Сначала удивлялся, почему даже некоторым моим старым знакомым приходилось объяснять, что же делал журналист Бабицкий на чеченской стороне. Да о чем вы? А как иначе-то добывать объективную информацию? Если бы не жуткие кадры, снятые Андреем в Чечне и показанные по НТВ с десятками убитых российских солдат, мы так бы и верили на слово официальным военным сводкам, что в боях погибают 2, 3, 4 солдата. Может, за эту правду и отомстили Бабицкому? Точно так же не могу понять, почему сам факт, что российский гражданин Бабицкий работает для «Радио Свобода», стал пунктом обвинения в его адрес, как если бы он сотрудничал с гестапо. Да еще совсем недавно ни один из российских политиков не отказывался дать интервью этой «вражеской» в кавычках радиостанции, заключает заместитель главного редактора «Новой газеты» Юрий Щекочихин.
«Радио Свобода» были Марианна Арзуманова и Андрей Трухан с обзором российской печати. Продолжим после перерыва.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия. Вчера. Сегодня. Завтра». Документы прошлого. Сводки газеты «Правда», включавшие наиболее интересные читательские письма, не подлежавшие публикации. «Рабочие против крестьян на заводах». «Деревенская хитрость о бедняках, середняках и кулаках». Как происходит эксплуатация при советской власти? Налоги и надувательство хлеборобов. Вся кровь из народа выпита рабоче-крестьянской властью. Программу подготовил Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 8 февраля 2000 года.
«Россия. Вчера. Сегодня. Завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Документы прошлого. Услышите выдержки из писем в газету «Правда», не находивших места на ее страницах. «Налоги задушили нас», — говорилось в одном из них в 1929 году. «За налоги берут все, что есть – лошадей, коров, самовары, швейные машины, одежду, обувь, мебель. Народ расстроен, недоволен советской властью. Воззвание о поднятии урожая не имеет никакого успеха. Каждый сеет только для себя, потому что советская власть не раз надувала хлебороба. На бумаге пишут так, а делают по-другому. Правительство вышло из доверия. На глазах народа партия проделывает дела на манер царской жандармерии. За малейшие прикословия власти отправляют в тюрьму, а ворам и грабителям дали полную свободу. В городе грабежи производятся день за днем, а милиция не оказывает никакого содействия. Это писалось накануне массовой коллективизации, которая явилась ответом на возраставшую неуправляемость деревни. Thank you. «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте выдержки из сводок газеты «Правда», в которые включались наиболее показательные читательские письма, не подлежавшие публикации. Сводки составлялись для высшего руководства страны. 11 апреля 1929 года. Сводка 44.
Теперь кому живется весело, вольготно на Руси? Середняку, рабочему завода, да коммунисту из Кремля. Рабочие кричат на собраниях, чтобы гнать крестьянина из завода, и этим усиливается ненависть крестьянина к рабочему классу. И так уже крестьянину недоступно никуда поступить. В профсоюз не попадешь. Агрономы читают лекции, как вести сельское хозяйство, а мы говорим, что нам прежде всего есть нечего. Правительство закрывает глаза на голод деревни. Да, ну и понятно. Ведь там в правительстве сидят рабочие заводские. Им какое дело до деревни? А которые из крестьян, те или не знают деревенскую жизнь в настоящее время, или обуржуазились, или засиделись в совнаркоме. Как бы ни сбылось предсказание одного известного буржуа, что костлявая рука голода задушит революцию. Провокация на почве голода пышно развивается и ползет черным кошмаром по стране. Жизнь стала ненужной и тяжелой. Светозаров, Рыбинск.
В деревне способный, физически сильный крестьянин быстро развивает свое хозяйство. И хозяйство у него становится доходным, хотя он и не имеет наемной силы или имеет работницу сезонно. Но он попадает в кулаки, и к нему, как зажиточному, начинают применять все меры к тому, чтобы он почувствовал и догадался, что ломать себя и надрывать семью так, как он надрывается, не следует. А следует жить поспокойнее и вперед не высовываться. Сосед его тоже способный, но с плутцой человек, спокойный, живет себе недурно и нос ставит по ветру, и где удастся, проезжает за счет государства, и живет так, сам в люди не ходит и людей к себе не пускает, следуя мудрой старинной пословице «на дураках всю жизнь пашут», а где удастся, выдает себя и за бедноту. Беднота деревенская, как принято называть у нас всех без исключения неимущих и малоимущих, под общее определение не подходит. Беднотой могут быть следующие лица. Вдовы с детьми, больные, старые, нетрудоспособные и только. Но как можно причислять целый век к беднякам людей физически сильных, но нерасторопных и не способных ни к чему, кроме того, чтобы указывать «вы богатые, я беден». Кто двигает деревенскую общественность и несет все тяжести великой, но неблагодарной работы? Старательный, культурно развитый перед остальными, заботливый, способный, энергичный крестьянин. И дело двигается до тех пор, пока он не износится совсем и будет не нужен общественности, и выкинут его, замазав грязью, или прилепят марку кулака, и дело, начатое блестяще, начнет хереть, если не найдется такое же отважное, способное лицо. Способные же ценные люди зачастую не по нутру вышестоящим организациям, которые чувствуют, что сами не умны и в работе слабы, а чтобы диктовать так, как хочется им, они подыскивают человека поглупей, а потому и попадатливей, а чтобы изжить человека, имеются десятки способов, вплоть до уклонов меньшевизма, эсеровщины, кулачества и так далее. Несмотря на то, что такие трудящиеся старательные хозяйства следует поощрять и давать возможность развиваться, на деле же получается как раз наоборот. А от этого страдают сильно широкие рабоче-крестьянские массы, а значит, в целом государство. А в выгоде остаются лишь спекулянты и пройдохи. Боязнь, что мелкокрестьянское единодушное хозяйство может пойти по пути капиталистического развития и стать тормозом на пути развития социализма, преувеличена. И не совсем может быть оправдано, а лишь создает такие затруднения, как хлебозаготовки. Низовые работники, отбив охоту к производительному труду у крестьянина своим неумелым подходом, заставляют сидеть рабочих без хлеба, масла, крупы и так далее. Рабочий с семьей принужден покупать у спекулянтов тихомолку, съестные припасы по неимоверно взвинченным ценам. Организации же, торгующие хлебом и всеми продуктами, продают с надбавкой 150% к цене, уплаченной производителю. И рабочий с крестьянином себе никак не может уяснить, куда же идет такая разница между ценами. Никулин, Кольчугинский литейный завод.
Кооперация, как и советская власть, стоит на горбах крестьян. Зачем строить заводы и фабрики? Лучше на эти деньги купить хлеба. Советская власть должна строиться на камне, а она строится на песке. Зачем сажают пастухов к власти, когда они только знают с кнутом ходить за одной коровой? У нас засилье жидов у власти, и они над нами смеются. В советской власти существует эксплуатация. Служащий эксплуатирует крестьян, а жиды смеются. Зачем скрывать воров и просеивать в сито всех работников? Мы должны идти по Христову завету, который спасал людей, а не свиней. А советская власть детям отрубей не дает, а кормит свиней. Зачем созывать собрание бедноты? Они были и останутся лодырями. Выступление крестьянина на собрании пайщиков кооперации. Лавров, Н.М., Витебск.
Налоги задушили нас. За налоги берут все, что есть. Лошадей, коров, самовары, швейные машины, одежду, обувь, мебель. Народ расстроен, недоволен советской властью. Воззвание о поднятии урожая не имеет никакого успеха. Каждый сеет только на себя. Потому что советская власть не раз надувала хлебороба. На бумаге пишут так, а делают по-другому. Правительство вышло из доверия. На глазах народа партия проделывает дела на манер царской жандармерии. За малейшее прикословие власти отправляют в тюрьму, а ворам и грабителям дали полную свободу. В городе грабежи производятся день за днем, а милиция не оказывает никакого содействия. Почему сделали расслоение между нами? Тот партийный, тот батрак, тот кулак, середняк и бедняк. По моему мнению, без расслоения не может существовать власть. А на партию, мой взгляд, как на царскую опричнину. Для партийного – все, а для беспартийного и несоюзного – хоть сдыхай. Советская власть одной рукой гладит по голове, а другой сдирает шкуру. Больше писать нечего, потому что вся кровь выпита нашей рабоче-крестьянской властью. Труханов, Кубанская область, город Краснодар, станица Новодмитровская.
На волнах Радио Свобода в передаче «Документы прошлого» вы слушаете письма из почты газеты «Правда». Это были письма 29-го года, в канун массовой коллективизации. Следующие письма из сводки, составленной спустя 3 года. Настроение в народе по анонимным письмам.
Жалобы на местные власти. «Я был, — пишет аноним из Томска, — с 12 по 18 августа в Томске. Посещал Томскую фабрично-заводскую сельскохозяйственную закрытую колонию с домзаком, где арестованные положительно голодают, получая 300 грамм хлеба в сутки и какую-то непонятную, совершенно непитательную горячую пищу. А поэтому люди вымирают. Так за последнее время ежедневно умирало более 10 человек в сутки. Они гибнут, как мухи, умирает всего более молодежь в возрасте 20-25 лет. Мне странным кажется то обстоятельство, почему гибнут эти люди. Они могли бы своим трудом приносить большую пользу государству, и вместе с тем их труд исправлял бы и нравственно. Сотни тысяч таких молодых сил гибнет. При таком питании, как в томском изоляторе, только могут чахнуть и гибнуть».
В письме из Центрально-Черноземной области читаем. «Город Старый Оскол на осадном положении. Старооскольское райфо встречает с поездов пассажиров и у идущих в городе делает повальный обыск, если заметят, человек едет или идет, и при себе есть у него какой-либо багаж. Прямо арестовывают и ведут в райфо, отбирают деньги и вещи, имеющиеся при себе. Райфо все конфискует, деньги и вещи. Полным занялись грабежом. На законном ли они основании обирают рабочих или их жен? Из Донбасса приезжают за хлебом. Райфо обирает, гонят и говорят, езжайте, мы вышлем деньги в ваш госбанк, вы там получите. Или же инспектор Райфо в шею толкает просящих его. Инспектор Дагаев пытает, где взяли деньги, зачем вещи везете, кому, творят полное безобразие.
Крестьяне Рыльского района ЦЧО жалуются. В Рыльском районе крестьянское население задушили до основания. Райисполком и райком сами вели к тому, чтобы развалить колхозы, а когда колхозы развалились, тогда стали винить крестьян. Собрали кучку каких-то палачей и расстреливают крестьян. В купецком сельсовете в деревне Воронок застрелили 5 человек, а подвергнуто телесному наказанию и счета нет. В Акимовском сельсовете также подвергнуто телесному наказанию столько граждан, что и счету нет, и отправлено в Рыльскую тюрьму за то, что подали заявление о выходе из колхоза. Члены райисполкома только и знают ограблять колхозы. Все забирают, даже и жены наши стали ихним достоянием. Как было крепостное право, так и сейчас. В настоящий момент в Рыльской тюрьме согнано крестьян до 1000 человек.
В одном из анонимных писем его автор пишет. «Спасайте честь величайшей революции в истории человечества. По-большевистски быстро прекратите кошмар, творимый ГПУ в Ленинграде на Гороховой улице». и в застенках тюрьмы по Нижегородской улице. Неслыханные пытки отбрасывают нас назад к самым темным эпохам Средневековья и Инквизиции. В совершенно нечеловеческие условия ставятся не политические враги, а люди, у которых хотят изъять какие-нибудь ценности. И для того, чтобы изъять несколько сот или тысяч золотых рублей, у нескольких человек подвергаются неслыханным пыткам сотни заключенных. Между пытаемыми находятся подростки, которые специально берутся для того, чтобы повлиять на родителей, отдать несуществующие ценности. Уже имеются десятки умерших и сошедших с ума от этих пыток.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Вы слушаете письма в газету «Правда», которая не могла их напечатать по цензурным соображениям. В следующем письме фигурируют торксины, предшественники знаменитых советских валютных магазинов «Березок». Торксин значит «торговля с иностранцами». Однако покупали в них дефицитные товары за валюту и золото в основном советские граждане. В письме используется и другое сокращение – ОГПУ. Это, напомним, предшественник КГБ – Объединенное государственное политическое управление.
Аноним, называющий себя приехавшим несколько недель тому назад из Америки на Украину, в своем письме возмущается тем, что вся страна голодает, есть такие бедняки, которые пухнут от голода. И в такое время ходит ОГПУ, сажает людей в подвалы, в каменные мешки, требует от них, чтобы они отдали несколько золотых монет, которые у них имеются. Они, вероятно, купили бы в Торксине за это золото что-нибудь съестное, а вы отбираете это методами инквизиции. На золото вы имеете еще кое-какие права. Но почему вы отбираете американские доллары, которые родственники голодающих украинских граждан посылают им? А вы это отбираете, мучая их в подвалах. Некоторые за это время умирают. Американские рабочие не могут терпеть, что вы отбираете их труд, а их родственники не имеют никакой пользы.
В письме от группы иностранных специалистов ленинградских заводов мы читаем. До нас все чаще доходят слухи и имеются конкретные примеры, что в СССР происходит отбирание у граждан золота и валюты. В этой линии допускаются такие перегибы, которые уносят нас ко временам испанской инквизиции. Людей на 99% бедных и неимущих держат месяцами в душных клетках, издеваются над ними самым жестоким и нечеловечным образом. Например, одного инженера там держали 55 дней и томили его только за то, что его жена имела когда-то богатого родителя. У него просили отдать приданое. Таких примеров можно привести очень много. Там живут в крохотных комнатках по 200-300 человек, не имея возможности не только лежать, но и стоять. В уборную пускают только в установленные часы, не дают пить, морят голодом, грозят, ругают, держат по 2-3 месяца и отпускают только тогда, когда от человека остается скелет, нервный кусок мяса. Приближается уже 15-я годовщина СССР, и кажется нам, что богачей в СССР давно уже нет. Если у кого-нибудь, одного на 10 тысяч, еще гниют несколько золотых рублей, то нужно ли проводить такие кампании, озлобляющие и калечащие людей? Не верится нам, Михаил Иванович, знаете об этом? Неужели это делается с ведома и одобрения высших властей?
В следующем письме встречается слово «РИК». Это районный исполнительный комитет Советов рабочих и крестьянских депутатов.
В письме из Щегров пишут: «Особенно плохо в Щегровском районе. Полное искривление партийной линии». В 1931 году председатель РИКа дал приказ приусадебники не засевать озимыми культурами. Земля самая лучшая, и она осталась совершенно не сеяна и в настоящее время пустует. Проходил я через Знаменский сельсовет Щегровского района. Там действительно кулачат, только кулаков давно нет. Но этот сельсовет привык раскулачивать. Теперь середняков, красноармейцев и бедняков кроют подряд. Недавно секретарь ячейки трех малолетних детей выкинула с хаты за рукав, а хату приказала разломать. Секретари и председатели сельсоветов проводят твердое задание по личным счетам и по своему самолюбию. Революционной законности нет. Крестьяне не находят себе никакого спасения, обращаются в РИК. РИК посылает сельсовет. Сельсовет что хочет, то и делает, даже насмехается. Крестьяне обращаются к прокурору. Прокурор посылает в РИК, и так каждый день более сотни крестьян не находят никакого спасения. Подводя итоги житья-бытия деревни, они о колхозах говорят слова товарища Сталина «головокружение от успехов», и об отношении крестьян к власти повторяют слова товарища и об отношении крестьян к власти повторяют слова товарища Яковлева. Крестьянин судит о власти не по учебникам и резолюциям, а потому, что он видит. А видит он многое, только сказать не имеет права. Скажи слово, посадили в тюрьму, а то и в ссылку.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. В январе этого года московское издательство «Вагриус» выпустило воспоминания Анастаса Ивановича Микояна. Так было. О Микояне говорят, что он прошел путь от Ильича до Ильича, от Владимира Ильича Ленина до Леонида Ильича Брежнева. На протяжении 40 лет он был членом Политбюро ЦК КПСС. Долгие годы возглавлял наркомат Министерства торговли, занимал посты первого заместителя председателя Совета министров и председателя Президиума Верховного Совета СССР. Слушайте отрывок о Сталине.
В Москве мы встречались со Сталином у него на квартире, когда я приезжал туда по партийным делам. Сталин тогда работал во всю силу. Не так много по времени, мы, молодые, больше работали. Но, учитывая его способности, он был в полной форме, что вызывало к нему уважение, а манера поведения – симпатию. Со Сталином в обращении мы так и остались на «ты». Вообще, со Сталином очень узкий круг лиц был взаимно на «ты». Орджоникидзе, Калинин, несколько позже Молотов, Ворошилов, затем Киров, Бухарин, Каменев. Каменев и Сталин дружили еще на Кавказе и в ссылке встречались, в Минусинске. Вместе прибыли в Петроград и работали в редакции «Правды», находились в хороших отношениях друг с другом, до известной поры. Некоторые из перечисленных товарищей обращались к нему «Коба». Это была его партийная кличка. Редко Орджоникидзе называл его «Сосо», уменьшительное от Иосиф. В личной жизни Сталин был очень скромен, одевался просто. Ему очень шла гражданская одежда, подчеркивавшая еще больше его простоту. Часто я у него обедал дома и на даче один или до середины 30-х годов с женой. Между прочим, моя жена безоговорочно верила Сталину, уважала его и считала, что все беззакония, которые творились, делаются без его ведома. Раньше обеды у Сталина были, как у самого простого служащего. Обычно из двух блюд или из трех. Суп на первое, на второе мясо или рыба и компот на третье. Иногда на закуску селедка. Подавалось изредка легкое грузинское вино. Но после смерти жены, а особенно в последние годы, он очень изменился. Стал больше пить. И обеды стали более обильными, состоявшими из многих блюд. Сидели за столом по 3-4 часа, а раньше больше получаса никогда не тратили. Сталин заставлял нас пить много. Видимо, для того, чтобы наши языки развязались. Чтобы не могли бы контролировать, о чем надо говорить, о чем не надо. А он потом будет знать, кто что думает. Постепенно он стал увлекаться разнообразной едой. Обстановка обеда или ужина была организована разумно в том смысле, что девушки, которые подавали, ставили закуски на стол сразу, а супы на другой стол. Каждый брал то, что хотел. Потом подходил к другому столу, наливал себе тот или другой суп, брал чистую салфетку. Словом, самообслуживание. Одновременно с едой обсуждались разные вопросы. Он даже говорил, что это вроде политического клуба. Сталин очень любил рыбные блюда. Несколько сортов всегда было. Дунайскую сельдь он очень любил, керченскую, рыбца копченого, шимаю копченую, отварную рыбу, птицу любил, цесарок, уток, цыплят. Любил тонкие ребра барашка, сделанные на вертеле. Очень вкусная вещь. Тонкие ребра, мало мяса, сухо зажаренные. Это блюдо всем всегда нравилось. И перепела отварные. Это были самые лучшие блюда. Бывало, 2 часа посидим, и уже хочется разойтись. Но он заводил беседу, задавал вопросы на деловые темы. Обычно все проходило нормально. Но иногда он, не сдерживая себя, горячился, грубил, нападал на тех или других товарищей. Это оставляло неприятный осадок. Но такое было нечасто. Когда отношения со Сталином у меня были еще хорошие, я иногда посылал ему несколько бутылок новых вин, главным образом грузинских или крымских. Это ему нравилось. Но с началом репрессий и усилившейся мнительностью Сталина я перестал это делать. Когда же появился Берия, то он стал присылать Сталину разные сорта вин. А пили мы их все вместе. Последние годы, когда мнительность Сталина резко возросла, он делал так. Поставит новую бутылку и говорит мне или Берия: «Вы, как кавказцы, разбираетесь в винах больше других. Попробуйте, стоит ли пить это вино». Я всегда говорил, хорошее вино или плохое, нарочно пил бокал до конца. Берия тоже. Каждое новое вино проверялось таким образом. Я думал, почему он это делает? Ведь самое лучшее ему самому попробовать вино и судить, хорошее оно или плохое. Потом мне показалось, и другие подтвердили, что таким образом он охранял себя от возможности отравления. Ведь винное дело было подчинено мне, а бутылки присылал Берия, получая из Грузии. Вот он на нас и проверял. Но, как правило, атмосфера во время этих обедов была товарищеская, особенно до войны. Рассказывали разные вещи, которые всех могли интересовать. Говорили о своей работе. Я рассказывал и о делах, успехах и недостатках, всегда откровенно говорил о трудностях на рынке, в снабжении населения, о жалобах. До последних лет он слушал меня внимательно и ценил такую информацию, а я этим пользовался. Потом, особенно после войны, Сталин стал раздражительным. Я же по старой привычке рассказывал ему все, что знал, что происходит в стране, что народ волнует. Говорил, что нет мяса, нет некоторых товаров и о других недостатках. Сталин стал нервничать, сердиться. Почему нет? Раз он очень раздраженно стал меня допытывать. Почему нет продуктов? Я ответил, как думал. Это было время, когда Маленков в Совмине ведал сельским хозяйством. Я сказал Сталину, пусть Маленков скажет, почему отсутствуют необходимые продукты. Ему легче это сделать. Я правду говорил. Сталин посмотрел на Маленкова. Тот молчал, делая вид, что со мной спорить нечего. Сталин, видимо, понял, не стал допрашивать Маленкова, ибо тот все равно не мог ничего объяснить. И до этого, и в данном случае Маленков или Берия наступали мне на ногу под столом, давая понять, чтобы я перестал такие откровенные вещи говорить. Я смотрел на них удивленно. Потом, когда спорил с ними, доказывая, что я прав, они мне говорили. А какая польза от этого? Это только раздражает Сталина. Он начинает нападать то на одного, то на другого. Ему надо говорить все то, что понравится, чтобы создать атмосферу благополучия, не портить обстановки за обедом. Я срывался еще несколько раз, но вновь меня предупреждали. И постепенно я стал говорить о делах мало и между прочим.
Это был отрывок из воспоминаний Микояна, только что выпущенных издательством «Вагриус» в Москве. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, чужим, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунизм. Коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. Это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Счет. считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».